эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
С 6 марта 2023 года генеральный прокурор признал нежелательной в России деятельность международной неправительственной организации Transparency International, а Минюст внес сведения об этом в специальный реестр для нежелательных. Как только организации попадают в этот реестр, они автоматически, без всяких решений судов, должны прекратить деятельность в России. Отделения таких организаций следует закрыть, счета заморозить, а сотрудников распустить. В противном случае их можно будет привлекать к ответственности, в том числе и уголовной. За участие в деятельности нежелательной организации, например, могут посадить на срок до 4 лет, а за финансирование дать до 5 лет лишения свободы.
Transparency International – крупнейшее антикоррупционное движение, объединяющее более 100 независимых организаций по всему миру. В России о нем заговорили в начале 2000-х, вскоре после того, как Минюст зарегистрировал Центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International R, который ставил своей целью противодействие коррупции в России. Насколько близко удалось подойти к этой цели? Как в постсоветской России менялось отношение рядовых граждан и чиновников к коррупции? И можно ли, в принципе, от нее избавиться? Об этом поговорим с учредительницей Transparency International Россия Еленой Панфиловой.
Елена Анатольевна, а как решение генпрокурора признать нежелательной международную Transparency скажется на деятельности российской организации? Значит ли это, что теперь и вы, и все сотрудники российской Transparency International сильно рискуют, продолжая деятельность?
С точки зрения верховенства права не должно было бы сказаться, потому что нежелательной организацией признана Transparency International со штаб-квартирой в Берлине, Федеративной Республики Германии, которая является отдельным юридическим лицом и как будто бы никаким образом не связана с российским юридическим лицом, Центром антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International России. Но понятное дело, что верховенство права не равно верховенству закона. Мы видим, что практика правоприменения этого закона о нежелательных организациях, когда организации вроде бы не связаны юридически друг с другом, ставят под угрозу и под серьезный риск и деятельность, и жизнь, и свободу. Все на свете связано с теми людьми, которые работают в организациях, которые хоть каким-нибудь миллиметровым образом аффилированы с нежелательными организациями, эта практика правоприменения показывает, что все идет не по линии верховенства права, а по линии верховенства правоприменения, как мы это захотим. И поэтому сказаться она может самым неблагоприятным образом для тех людей, которые связали свою жизнь с Transparency Россия. Кто-то из них 23 года назад, а кто-то совсем недавно, но таких людей очень много. Поэтому, чтобы не подвергать людей риску, мы ликвидируем Центр Transparency International Россия, который проработал на благо прозрачности, подотчетности и то, что называется доброчестности в России без малого 24 года. У нас нет другого выбора. Сразу скажу, что это не конец. Но промежуточный итог подвести вполне можно.
Ну, давайте тогда начнем с простейшего. Хотя кажется, что уже с 1999 года, когда Transparency Россия появилась, и вы начали просвещать народ, и в том числе чиновников, уже многие за это время начали понимать, что коррупция – это не только взяточничество. Это не только взятки, шоколадки врачу, подарки учительнице или какие-нибудь 5000 на дороге гаишнику. Можете, пожалуйста, еще раз глобально пояснить, что в современный мир понимает под коррупцией и почему коррупции нужно остерегаться и нужно ей противодействовать?
Коррупция – это многоголовая гидра, которая пропитывает государственное устройство, общественные отношения в самых разных направлениях. И у коррупции, как у любой многоголовной гидры, очень много лиц. Да, есть бытовая взятка, и тут сколько бы мы ни проводили исследований, люди говорят: да-да-да, мы, конечно, против коррупции, но я же хороший обычный человечек. Оставьте мне возможность решать вопросы удобно, быстро, без вот этих вот затей государственного регулирования. я же этого делаю не потому, что я плохой, а потому, что иначе нельзя. Так говорят и обычные люди, и предприниматели. Есть политическая коррупция, где она начинает влиять на процессы формирования политической власти в любой стране. Подкуп избирателей, манипулирование административным ресурсом, злоупотребление административным ресурсом, изменение законодательства в пользу инкумбента, того, кто определяет правила игры. И, в конце концов, две главных главы коррупции – это экономическая коррупция, это глобальный конфликт интересов предпринимательства и чиновников, где они сливаются в стремлении не к производству общественного блага, не к производству потребительского продукта, а к личному обогащению в первую очередь. И, конечно, то, что называется grand corruption, коррупция высших должностных лиц, которая взлетает выше неба, упирается там куда-нибудь в космос, где уже принимаются крупные политические решения. Но, опять-таки, не в связи с тем, что кто-то просто чего-то захотел и решил обогатиться, а для сохранения вот этого рентоориентированного, бесконечно присосанного к ресурсам страны, к возможностям страны, хобота, из которого коррупционеры высшего звена выкачивают и средства, и власть. Мы уперлись в ту ситуацию, когда сочетание вот этой большой коррупции, которая всегда предполагает безнаказанность, когда ты не отвечаешь ни перед обществом, ни перед правом, ни перед законом, ни перед судом за свои действия, нарастая, она приводит к тому, что любой коррупционер высшего звена начинает выворачивать тот же самый закон и ту же самую окружающую реальность в своих собственных интересах.
Елена Анатольевна, когда вот вы начинали в 99-м году, вы думали, что к этому приведет? Как вообще вам пришла в голову мысль открыть в России отделение Transparency International Россия?
Разумеется, я предполагала, что будет сложно, что приведет к тому, куда приведет. Конечно, я предположить не могла. Я думаю, что к такому, как то, что мы сейчас видим весной 2023 года, никто не предполагал, что к этому приведет, кто бы как ни бахвалился. Я в тот момент занималась исключительно инструментальным подходом к противодействию коррупции. Я понимала, как могут работать институты и как объяснить обществу, что такое институты. Общество, которое только что вылезло из тех самых 90-х, где не те ужасы про 90-е, про которые принято говорить, было самым важным и главным, а те процессы, которые стояли за этим. Это институциональные процессы, процессы и приватизации, и распределения власти, и создание коалиции, создание элит, переплетение элит, создание тем сквозных конфликтов интересов. Для меня было очень важно в тот момент донести то, что я знаю, до общества, так же, как это было важно и моим коллегам. У каждого были свои резоны, но все они сводились к одному. Мы хотим России будущего, в котором честность и равна чести, совесть и справедливость не являются разменной монетой свободы, где существует конкуренция, в которой предприниматели не бьются в судах или организованной преступностью за то, чтобы выживать, а существует в нормальном конкурентном мире. В тот момент мне казалось, что если вот это все разложить на таком бесконечном, длинном подоконнике, глядящем на страну окна, и сказать, вот смотрите, есть и вот это можно сделать, и вот это можно сделать, и можно принять закон о праве граждан на доступ к информации, и регулирование конфликта интересов, декларирование доходов и имущества, лоббизм, давайте об этом поговорим, прозрачность политических институтов, то это через какое-то время, я понимала, что это будет не быстро, через какое-то время оно пустит корни, мне казалось в тот момент, очень всем надо, и оно пустит корни, взойдет и начнет жить своей жизнью. И это побудило меня к тому, чтобы из совершенно академического червяка, которым я была, вернуть в мир некоммерческих организаций и начать вот этот длинный, сейчас прерываемый поход в некоммерческий сектор.
Елена Анатольевна, а вот тогда, в 90-х, в начале 2000-х, по вашим ощущениям, у общества был вот этот запрос на то, чтобы узнать, а что такое коррупция, о том, зачем нужно с ней бороться? Общество хотело знать правду о коррупционерах?
В 2002 году у нас был конкурс не про что такое коррупция, про что такое integrity. К сожалению, слово integrity, то, что я перевела как доброчестность, добросовестность, честность, добропорядочность, нету точного понимания integrity. Но integrity — это такое глубинное ощущение правильности. Так вот, у нас был конкурс. Мы предлагали людям написать или описать, как они воспринимают слово integrity. Конкурс был и для взрослых, и для юношества и молодежи, и для школьников. Я была потрясена результатами. В то время вообще было довольно все свободно. Конкурс мы разрекламировали в газетах, и к нам поступило очень-очень много писем, телеграмм, посылок. То есть кто-то писал, кто-то писал коротко, кто-то писал длинно, кто-то лепил, кто-то рисовал, кто-то писал абсолютно глубинное исследование, кто-то делал совсем такие очень лапидарные прообразы того, что называется теперь карточки в телеграмме, да, где очень коротко все описывается. Вы знаете, все поняли, о чем мы говорим. То есть не было ни одного промаха мимо. Все точно понимали, что мы спрашиваем, что вот есть коррупция, а напротив нее стоит integrity. Причем это была вся страна, это была не Москва. Были совершенно удаленные регионы Российской Федерации. Все прекрасно понимали, о чем идет речь. Запрос на integrity существует всегда. Проблема всегда существует в том, что есть вот эта вот инструментализация, да, когда государство меня поджимает. Дайте мне возможность решить все быстрым путем. А быстрый путь – это взятка, правильно? А интегрити-то всем хочется всегда. Все хотят, чтобы было интегрити там, наверху, в разных странах. Наша страна здесь не исключение. Люди хотят добропорядочности должностных лиц. Люди хотят, чтобы те, кто управляет бюджетом, закупками, здравоохранением, не знаю, финансами, образованием, не врали и не воровали. Но именно про это надо говорить. Когда ты человека ставишь в эту ситуацию, когда он без взятки не может выжить, когда то самое государство, которое должно создавать integrity, создает условия, когда ты без взятки не можешь устроить ребенка. И так было в нулевые годы, когда люди ночами дежурили под школой, чтобы устроить детей в школу или в детский сад. Человек тогда выбирает взятку, и ему кажется, что взятка — малое зло. Не очень понимая, что оправдание любой большой коррупции всегда проистекает из потакания малому злу.
А как вы заинтересовались коррупцией? Вообще в СССР кто-нибудь до Новой России кто-нибудь говорил про коррупцию? Или ее не было так же, как и СПИДа, секса, бедности и прочих вот этих капиталистических пороков?
Да нет, всегда все было, и сажали, и все прекрасно знали, что такое коррупция, и можно почитать книги. Только считалось, что ну как бы его не должно быть у советского государства. Предполагалось, что обычному человечку, и это не я называю людей человечками, а я людей как раз называю гражданами. Но так было принято считать, что вот обычному человечку, винтику, шпунтику системы, не нужно про это знать. Вот там специальные люди разберутся. Удивительным образом мы сейчас ровно к этому вернулись, что есть специальные люди, которые должны заниматься этим, а вот обычные граждане, вот не надо во все это влезать. И пришла я просто потому, что мне уже ближе к концу 90-х стало казаться, что все работает как-то не так. Я занималась самыми разными институциональными исследованиями, и рано или поздно, в общем, воткнулась в эту проблему коррупции. Деваться было некуда. Как бы сама жизнь меня к ней привела.
Когда учреждалась Transparency International Россия, и вы декларировали своей целью противодействие коррупции в России и начали предпринимать какие-то конкретные шаги для этого, заметили ли вы, как менялось отношение людей, и обычных людей, рядовых, и бизнесменов, и чиновников к самой этой коррупции, и к чему за эти 24 года почти Россия пришла?
На самом деле, это же не единичные усилия нашей организации. Рядом с нами делал свои исследования фонд НДЭМ, особенно про низовую коррупцию, региональные исследования. Мы с ними сделали в 2001 году совместное наше исследование «Индекс коррупции в российских регионах» и, в общем, как-то замер первичной температуры по палате. А дальше, по мере того, как мы работали, мы стали замечать, что, да, как раз, наверное, не в Москве, а больше в регионах возникает все больше и больше каких-то маленьких организаций, которые зачастую не называют себя антикоррупционными, совершенно нет. Но они занимаются какими-то вещами, которые очень близко привыкают к прозрачности, там, открытые бюджеты, подотчетности, когда пытались проводить какие-то общественные слушания, общественные дебаты и так далее по разным важным вопросам. Ну и той самой integrity, прозрачности, подотчетности, порядочности. То есть очень много стало запросов на лекции, на дискуссии про то, что из себя представляет как бы антитеза коррупции. И стали возникать организации, и помог интернет, и появился блогер Алексей Навальный, а потом и организация, и куча всего стало вырастать. И все это проходило где-то вместе, где параллельно с нами. И какие-то важные вещи, которые мы пытались донести, пошли жить своей собственной жизнью. В конечном итоге что-то, что в какой-то момент мы тогда обсуждали и делали, каким-то образом дало питательную почву для того, чтобы это все было возможно. Лично для меня фундаментальную ценность имеет законодательство о праве граждан на доступ к информации. Никакой антикоррупции, никакой прозрачности в стране не может быть, если у граждане не имеют права знать. Не существует стран, свободных от коррупции. Везде она есть. Но есть страны, где общество и граждане умеют ее купировать и не умеют ее купировать. Так вот, у очень многих стран, которые лучше нас себя чувствуют, это законодательство существует по 2-3 века. У нас такой закон появился только в начале февраля 2009 года. Это, я считаю, очень была важная веха. И второе важное, что я считаю, это, конечно, все, что связано с подотчетностью публичных должностных лиц. Так получилось, что Россия, Российская Федерация, как государство, очень много изменила в себе, но унаследовала вот это разделение на государственные служащие. Кому служат государственные служащие? Государственные служащие служат государству. При этом Россия ратифицирует всевозможные антикоррупционные конвенции и прочие конвенции, а там везде речь идет о так называемом public official. Кому служит public official, публичное должностное лицо? Он служит публике, обществу. И для нас очень было важно развернуть эту ситуацию, чтобы стало понятно, что государственный служащий служит не государству, он служит людям, обществу, и, соответственно, он должен подотчетен быть обществу. Отсюда декларация доходов и имущества с примкнувшим к ним расходом, прозрачность госзакупок и прозрачность принятия решений, вся эта публичная отчетность по результатам года и для госкомпаний, госкорпораций, и для других компаний. Это было очень важным моментом – развернуть вот эту всю историю лицом к обществу. Ну и третье – это просвещение, антикоррупционное образование, где становится чрезвычайно важным понимание того, что ты можешь сколько угодно прекрасно сдать обществознание, обществоведение, но если ты сам не понимаешь, как работает вот эта вот система, которой можно пользоваться, которую можно увидеть, как работают госорганы, как принимаются решения, то ты, в общем, общество-то и не представляешь, и не знаешь, и не являешься осознанным гражданином. Вот, пожалуй, эти три вещи – это то, что самое главное. Многое из этого выросло, и очень важно, что огромное количество коллег, очень огромное количество людей рядом с нами, вместе с нами пошли своей дорогой, но в этом же направлении.
Тем печальнее наблюдать сейчас, что вот эти огромные усилия огромного количества людей на протяжении этих лет, которые привели и к тому, что приняли законы о госзакупках, и начали раскрывать информацию о собственности на землю, и начали чиновники публиковать свои декларации, еще много-много чего произошло, и вы этого очень долго добивались совместными усилиями, и как будто было достаточно полугода, ну, может быть, года, чтобы на всем этом поставить крест. Как вы на это смотрите сейчас? Как вы себя ощущаете, когда видите очередное решение российских властей о том, что закрыть доступ к этой базе, перестать публиковать сведения в Росреестре, перестать публиковать отдельные контракты в госзакупках, ну и так дальше, и так дальше. Вот с каким чувством вы это наблюдаете?
Я наблюдаю это с чувством историка, который знает про революции Термидоры, про конкисты и реконкисты, что всегда человеческий прогресс идет волнами. Если что-то приходит, всегда потом оно откатывается. То есть, с одной стороны, меня все это, конечно, бесит на человеческом уровне. С другой стороны, я понимаю, что не существует исторических прецедентов бесконечных коррупционных режимов. Можно бесконечное количество раз рассказывать, что Россия – это особенная страна с особенным устройством. Хотя я в это совершенно не верю. Я много езжу по регионам, я общаюсь с людьми. И можно бесконечно говорить, что у нас сословное государство, нам вот эти все институциональные штучки не подходят, мы тут идем своим путем. Да, страна зачастую проходила довольно болезненные трансформации, но я смотрю на все это и понимаю, что все, что сейчас происходит, вообще это просто ожидание реакции. Потому что если ты посмотришь внимательнее, кто первый попал под раздачу, кто сейчас попадает под раздачу, это СМИ, независимые коммерческие организации и интернет. То, что больше всего беспокоит. И ты начинаешь понимать, что это же остановить нельзя. Все равно кто-то будет производить медиа, все равно кто-то будет говорить. Все равно кто-то будет объединяться даже на низовом уровне в совсем маленькие некоммерческие организации и искать ответа и ответственности в ситуации, когда там не установили какую-то скамейку во дворе или вместо детской площадки построили какой-то там, не знаю, элитный гараж. И всегда об этом теперь уже будут говорить в интернете, ты хоть оботключайся. Это уже история, которая ушла далеко вперед. Возможности тех, кто хочет отменить будущее. Поэтому я смотрю на все это как человек с диким бешенством, а как человек, который прожил какое-то время и в своей собственной стране, и в профессии, довольно философски. То есть невозможно руками в ручном режиме развернуть половодную реку вспять, прекратить, вот сейчас как раз весна, ледоход. Ну вот пойди и попробуй. Все равно исторические процессы имеют свою собственную логику, питательную среду, и каждое поколение в конечном итоге все равно само получает в руки оставленные нами, и это наша ответственность перед ними, инструменты, смотрит на то, что происходит вокруг, и принимает свои собственные решения. У того поколения, которое сейчас приходит к нам на смену, и оно неизбежно приходит, будет очень сложный и довольно трагические, драматические выборы. Но они умеют значительно больше, чем мы 23 года назад, 24. Они знают больше, чем мы. И самое главное, я абсолютно уверена, и я знаю это из своего опыта, они значительно более здраво оценивают возможности и невозможности государства в отношении них.
Елена Анатольевна, а у вас есть объяснение, почему сейчас Transparency вот признали нежелательной организацией? Это просто дошла очередь вот в этой череде зачистки всего живого? Почему, допустим, иностранного агентства было мало?
Меня уже спрашивали, почему? Я не знаю. Мне кажется, что у них там есть какой-то либо просто рандомайзер, машинка по выработки случайных чисел выкидывают те организации, которые в тот или иной момент, ну, надо отчитаться перед руководством, что мы кого-то признали. Ну вот, кто там еще остался? А уже почти никого не осталось. Извините, когда после нас признали иностранным агентом Панду, фонд всемирной природы, то есть Панда иностранный агент, мне кажется, еще более диким, чем что бы то ни было на свете. То есть мы-то хоть как-то к институтам там как-то прилагаемся или так далее. А люди, которые годами спасали эти леса, этих диких тигров, у них были спонсоры крупнейшие госкомпании, госкорпорации, государство помогало. Это важно. То есть президент ездит там каких-то тигров спасает под эгидой, в том числе фонда дикой природы. Вот, пожалуйста, до них добрались. Я уверена, что там существует какой-то план, палочная система, рандомайзер, абсолютно все равно, кого признаем, как бы тупо не звучали объяснения. Потому что согласитесь, когда пишут, что вот деятельность по защите природы противоречит государственной политике Российской Федерации, или в нашем случае деятельность по противодействию коррупции противоречит государственной политике Российской Федерации. Любой грамотный человек, прочитав эту фразу, что начинает думать? В чем тогда заключается государственная политика Федерации, если ей противоречит защита природы? Что такое государственная политика Российской Федерации, если ей противоречит противодействие коррупции? Мне кажется, что это какая-то система, пошедшая в разнос, которая абсолютно уже не видит ни границ, ни берегов, что печально, и совершает выстрелы в ногу просто раз за разом.
А что теперь будет с проектами многочисленными Transparency International России, ну, в частности, там, с декларатором, в котором под миллион человек российских должностных лиц можно найти их декларации и узнать какие-то подробности? Или с исследованиями, которые вы публиковали на сайте, связанными с российскими чиновниками? Это теперь все будет спрятано, потеряно? Или как это? Можно будет продолжать?
Мы не собираемся играть в Герострата и устраивать здесь полный погром и пожар. Конечно, все нужное и важное будет сохранено так или иначе. Продолжит свое существование на планете Земля. Нам все время кажется, что вот ужас, очередной ужас происходит, и оно должно закончиться. Но последний опыт нашей жизни, там, последние несколько лет, показывает, что, к сожалению, как любая болезнь, да, вот пока оно температуру 40 с хвостиком, свечкой не даст, оно не успокоится. В общем, мы где-то в районе 39,5. Пока болезнь тем или иным образом не пройдет свой пик, конечно, не успокоится. Я не хотела, чтобы никто не впадал, с одной стороны, в апатию, что все пропало, мы все умрем. Нет, ничто не пропало, и никто не собирается бросать начатые дела. А с другой стороны, в шапку закидательства эгегеи, мы все равно так или иначе преодолеем. Нет. Все очень сложно, все очень трудно. Гражданскому голосу звучать в стране бесконечно сложно и трудно. Я бесконечно восхищаюсь теми моими коллегами, которые продолжают тянуть, делать и делать. И я бы очень хотела, чтобы все понимали, насколько это сложно делать, особенно изнутри страны. Но делают, продолжают, пытаются, именно потому, что история никогда не заканчивается обрывом. История всегда продолжается, и если она продолжается, она должна продолжаться не с нуля.
Елена Панфилова, учредительница Transparency International России, была на связи с подкастом «Человек имеет право». Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.